Здравствуйте, с нами на связи из Казани директор университета Иннополис Искандер Бариев. Искандер, здравствуйте.
Добрый день, добрый день. Я уж подправлю, город Иннополис.
Город Иннополис, тот, что рядом с Казанью, хорошо. Иннополис – один из центров развития искусственного интеллекта в стране, один из основных центров. И мы будем говорить в основном о бизнесе, а не о игрушечках, которыми наши дети быстрее нас, взрослых, начинают успевать пользоваться и уже будут с этим жить, а о том, как внедряет искусственный интеллект бизнес. Я вначале дам слово вам, потому что кое-что мы, конечно, и так видим, знаем. Конечно, интернет-компании первым делом внедряют искусственный интеллект. Банки, финтех – это все у нас на глазах, мы с этим соприкасаемся. Но очень интересно в промышленности, там, где происходит роботизация, там, где происходит, естественно, всякая логистика, склады. Вот это все роботизируется, и, очевидно, там, и не только там, эти программы искусственного интеллекта отдельные – это вот не то, что у всех, так сказать, чат-GPT или уже популярная там программа, как песни сочинять с помощью искусственного интеллекта. Это все отдельно. Все, это моя была маленькая преамбула, теперь вам слово.
Когда мы говорим про развитие искусственного интеллекта в индустрии, промышленности, это такие важные драйверы с точки зрения развития технологий, с другой стороны, развития экономики. Важно зафиксировать, наверное, тренды, которые есть, которые наиболее сейчас коммерциализируемы. Мы говорим про использование искусственного интеллекта для поиска новых материалов, когда мы ускоряем процесс создания нового вида продукции. Тут активно работают новые алгоритмы, когда мы существенно, несколько раз сократим получение нового вида продукции за счет того, что мы ряд экспериментов, да, переводим на платформу. Медицинская диагностика, в целом диагностика заболеваний на ранней стадии становится таким мега важным проектом, когда переходит на эти платформы и, соответственно, и отрабатывает. Безопасность. То есть безопасность, вот если мы говорим про наши проекты топливно-энергетического сектора, да, там мониторинг для исключения возможных последствий там, разных экологических инцидентов и так далее. В целом безопасности. Когда мы собираем, например, все возможные камеры, да, все возможные датчики в единую платформу, и уже искусственный интеллект выявляет алерты по изменениям, по нарушениям, по дефектам. Тут огромное количество сейчас проектов запущено. Когда мы говорим про важное направление, которое университет сейчас развивается, техническое обслуживание транспорта, мы говорим, что это ручной, обычно это ручной труд. Когда, например, самолет приземляется, обычно, вы, наверное, иногда обращаете внимание, ходит механик, инженер и проверяет целостность двигателя, там, соответственно, целостность в целом фюзеляжа и так далее. Так вот, сейчас есть такие технологии, университет Иннополис, в частности, его разработал для одной из авиакомпаний, автоматизация визуальной инспекции состояния и дефекта транспорта. С одной стороны, мы получаем другое качество, что важно. С другой стороны, мы получаем ускорение процесса, потому что мы понимаем, что экономика авиакомпании работает, когда самолет летает. А здесь мы получаем за счет этого ускорения, конечно, абсолютно другое качество. Так вот, эти направления являются сейчас наиболее актуальными. Но для меня проект, например, который сейчас, вот проект по контролю сварных швов, который мы реализуем одним из строительных компаний, является очень таким важным и интересным. Да, то, что мы реализовали, мы использовали наши наработки, которые мы фундаментальным образом отрабатывали в рамках обработки медицинских изображений, перенесли задачи контроля сварных швов. Кто занимается стройкой, все прекрасно знают, что когда вы передаете в эксплуатацию трубопровод, вы должны его передать с точки зрения целостности, когда вы сварные швы. Так вот, этот процесс занимает, это ручной труд, в основном и делают дефектоскописты. Так вот, мы разработали алгоритм искусственного интеллекта, который полностью автоматизирует этот процесс, когда уже не дефектоскопист принимает решение о целостности, а искусственный интеллект. Мы не в процентах, а в несколько раз ускорили этот процесс. Например, это занимало 2 недели, сейчас это занимает 20-30 минут заключения.
Вот расскажите, как это выглядит? То есть я понимаю, что, во-первых, здесь должен быть отдельный программный продукт, должны быть какие-то средства, ну, камеры наблюдения, чтобы проехаться по всем этим швам и так далее. Но это я так фантазирую, вы сейчас мне расскажете подробнее всем нам.
Тут на самом деле уж не камеры наблюдения, здесь специальные аппараты, рентгеновский аппарат. И этот рентгеновый аппарат выдает, по сути, вам оцифрованное, ну, как бы некие рентгеновские изображения в электронном виде, мы говорим, которые, соответственно, нужно дать заключение. Так вот, этот процесс мы переводим на платформу искусственного интеллекта. Мы специально обучили алгоритмы, сделали специализированный программный продукт. интегрировали его в оборудование, которое сразу же говорит, вот, соответственно, здесь такая пористость или там такие, соответственно, дефекты, здесь все нормально, можно, соответственно, грубо говоря, закапывать трубу. И обучали мы его, конечно, на огромном количестве датасетов, специализированных съемках за предыдущие года, которые строительная организация нам предоставила.
Я так не совсем понял, конечно, как делается рентген трубопровода. Вот, это не очень понятно. Как рентген трубопровода делается?
Это специальные аппараты такие. Вы снаружи, по сути, его ставите, он делает, соответственно, вот эти, как говорится, изображения, да, фотки так называемые. Вы его по кругу вводите в рамку шва и получаете целостную картину.
А можно сказать, вот целостный продукт, связанный с этим, который там рентгеновский аппарат какой-то специальный включает, плюс программа, которая все это обрабатывает, сколько это стоит?
Ну, могу сказать, там, от 50 тысяч рублей до какого-то количества миллионов, в зависимости от того, какой заказ вы даете на реализацию. Потому что мы и наши партнеры, и мы это продаем как сервис. Количество изображений, которые мы должны обработать, либо покупка не исключительно прав на лицензию, тогда уже другая стоимость идет.
То есть вот тут компании покупают не in-house к себе, а это сервис, который работает со всеми.
Да, абсолютно. Но могу вам сказать одно, что это в 5 раз дешевле, чем традиционные способы.
Хорошо. Вот вы знаете, конечно, с программ с внедрением искусственного интеллекта в индустрии огромное количество кейсов, они все разные. Я, значит, прочитал один опрос, согласно которому те наши компании, которые уже используют продукты искусственного интеллекта, в чем они по большей части, там вот 50% отмечают сдвиг в лучшую сторону, в контроле качества. А вот в снижении издержек всего 10% говорят. Снижение издержек, в сокращении персонала, то есть такой общий отзыв. Повышается контроль качества, но сократить количество рабочих, сократить количество людей не особо получается. Это правильные выводы? Это так и будет, так и есть?
Согласен с этим опросом. По издержкам, знаете, это для того, чтобы полноценно работал искусственный интеллект, понятно, что необходимо инвестиции в инфраструктуру. Да, это центр обработки данных, это покупка нового железа и так далее, это переобучение людей. И на самом деле на первом этапе капекс, конечно, он дорогой. И говорить о том, что издержки снижаются, да, на нанометапе, наверное, неправильно говорить, даже, может быть, затраты увеличиваются. Но в перспективе, если мы говорим про возврат инвестиций в будущем, экономика там складывается достаточно интересная. Экономический эффект не 2-3 лет, а в 10 лет и больше можно как бы получить. Мы знаем, что вот сейчас огромный дефицит в ресурсах, в человеческих ресурсах у компаний. Да, ну, это открытая статистика, да, можно об этом говорить. Но больше запросы еще на квалифицированных специалистов. Когда мы говорим о том, что нужны крутые инженеры, крутые, соответственно, люди опытные. Так вот, использование искусственного интеллекта, технологии искусственного интеллекта, снижает требования к квалифицированным специалистам, и можно там, условно, средним специалистам делать высококачественный результат. Так в этом смысле эффект намного круче и важнее.
Сейчас, конечно, слово «искусственный интеллект», словосочетание, оно такое модное, продаваемое. Я примерно понимаю, чем искусственный интеллект отличается от предыдущего поколения просто программного продукта. Но будет не лишний, если вы сейчас еще раз это объясните.
Грубо говоря, мы при помощи алгоритмов переводим ряд технологий в машинное обучение. Грубо говоря, там рутину определенную, когда мы повторяем действия, соответственно, можно перевести в информационную систему, программный продукт. В этом и есть основное отличие от, соответственно, там, базовых информационных систем. И когда мы эти повторяемые действия переводим на как бы программный продукт, это делается намного лучше и качественнее. Сейчас же, вот, когда говорим про искусственный интеллект, надо говорить еще там про генеративный искусственный интеллект. Да, там. Это вот сейчас самое там, топ-направление, где основные как бы, инвестиции и основные технологии там и происходят. Например, то, что мы сейчас занимаемся командой университета Иннополис, это автогенерация кода, мы говорим, да? Некие алгоритмы, которые помогают разрабатывать программные продукты. То есть большую часть задач программирования, да, можно перевести на, как бы, на алгоритмы искусственного интеллекта. То есть я предполагаю, что через 2-3 года там уровни джуниор-разработчики, то есть базовый уровень разработчиков, он уже не нужен будет. Потому что уже такое количество сейчас в этом направлении делается, да, там вот этот код копил это называется, да, там, ну, вообще огромное количество инвестиций, там более 30% инвестиций сейчас в генеративный искусственный интеллект идет в именно помощь разработчикам программных продуктов. Ну, их потому что и разработчиков мало, да, и можно большую часть задач, ну, убрать в этой технологии.
Вы знаете, Герман Греф, причем так лет 5-6 назад очень всех удивил, сказав, что скоро программисты будут не нужны, потому что как раз искусственный интеллект – продукт математики, лучше всего решает математические задачи, да?
Да. Все так говорят, но дефицит IT-кадров, он...
Только нарастает.
Только вырастает, знаете...
У нас нарастает. Кстати, вот на Западе он уже перестал быть дефицитом. Даже
ну,
наоборот.
Как вам сказать? Если мы говорим про классических разработчиков программных продуктов, да, может быть, спрос и падает. В рамках университета Иннополис, когда мы готовим специалистов, мы каждые полгода меняем образовательную программу в зависимости от запроса индустрии. В IT-рынке частые обновления требований к компетенции. Те разработчики, которые там условно 5 лет, 10 лет не обновляют свои знания, конечно, они не будут востребованы. Разработчик там 2010 или 2015 года не нужен будет в таком виде.
Он будет заменен уже искусственным интеллектом, где правильно ввел вводные задачи и программа построила для применения в том или ином там офисе и так далее, и так далее. Или пэтчи, изменения, обновления в больших программных продуктах тоже сможет производить уже искусственный интеллект. Да,
да, ну вот я вам так скажу, что вот, а разработчики, которые там владеют технологиями искусственного интеллекта, да, которые умеют качественно его используют в рамках разработки программных продуктов, они сейчас мега востребованы. Там тренды меняются, и вот сейчас основные запросы, которые есть от наших заказчиков, это ребята, которые могут писать программные продукты с использованием технологии искусственного интеллекта. Мы сейчас запустили там новые направления обучения в рамках него и так далее, и там огромный дефицит.
Мы много рассказывали, мне кажется, многие уже знают о том, как работает искусственный интеллект в медицине. В Москве это все очень прямо на глазах у всех внедрено, все с этим сталкиваются, оставим это в стороне. Но вот такой другой очень понятный всем пример, где работают программы искусственного интеллекта, это всякое автопилотирование. Скажите, вот на этом рынке, если посмотрим вот это вот, управление движением, скажем так, автоматизация логистики складских процессов, на этом рынке существует ли в России конкуренция программных продуктов? Есть ли у меня выбор предложений софта? К кому мне идти, что смотреть?
Есть 3-4 компании в России, которые профессионально занимаются складской логистикой. Мировой тренд на сегодняшний день использования роботов, она связана с как раз мобильной робототехникой. И сейчас все мировые компании борются за долю рынка в области мобильной робототехники. Это как раз складская логистика. Россия только-только приходит к этой задаче. Я знаю там несколько кейсов, там Wildberries, Ozona, когда они в экспериментальном режиме внутри складскую там логистику организовывают на базе мобильных тележек. Они бывают разные, да, бывает метр на метр, бывает 10 на 10, грубо говоря, размеров, да, там. И они, на самом деле, дают очень крутую экономику. Там мировые компании уже зафиксировали, что там есть экономика в рамках того, что используются эти мобильные тележки. Но вопрос его внедрения, конечно, зависит от того, есть ли у нас компании-интеграторы в России на сегодняшний день полноценные, которые могут быстро внедрить, условно, 2000 тележек, да, 5000 тележек, да, которые мы говорим про количественные показатели. Сейчас самый большой проект в России – это 200 тележек. Технологии готовы есть, программные продукты готовы есть. Есть и мировые компании, решения, которые можно быстро локализовать. Но основная проблема его внедрения является то, что компании-интеграторов, которые качественно это могут сделать, их мало. Нету стимулирования этого всего. И на самом деле это тоже большой вызов 2025 года, чтобы у нас таких ребят было больше.
Хорошо, в России маловато компаний, которые готовы это сделать под ключ. А купить под ключ за границей, ну, скорее всего, в Китае, возможно?
Да, конечно, возможно, но я противник этого всего. Я считаю, что нам нужно развивать собственные технологии и надо развивать собственные компании. Все для этого в целом есть. Ничего сложного внутри этих мобильных тележек нету. Абсолютно. По поводу софта, ничего сложного внутри софта тоже нету. 90% технологий, которые используются внутри мобильных тележек и программных продуктов, все компетенции внутри России есть, и нам нужно развивать. Но на первом этапе, понятно, все нужно брать все лучшее, что есть, и дальше, соответственно, это переиспользовать и формировать собственные компании.
Да, интересно. А вот Иннополис, он же такой проектный университет, где обучающиеся, они сразу создают технологические стартапы, технологические проекты. Нет ли среди ваших студентов тех, кто вот хотят создать такую компанию, которая будет автоматизировать большой склад? Вот на это прямо сейчас большой спрос, а предложения мало.
Есть, конечно. У нас внутри Иннополиса есть две компании, внутри университета есть несколько команд, которые сейчас параллельно занимаются этими технологиями. И в Иннополисе есть компания, которая занимается развитием мобильной робототехники, вот так вам скажу. У нас есть ряд проектов, которые мы сейчас пытаемся, условно, вот нам компания из Владивостока заказала услугу, когда мы говорим даже не склад, а целый порт. Можно ли организовать, например, беспилотные тележки, так называемые, да, там платформы, которые могли бы переводить контейнеры с одного места на другое. Мы сейчас этим проектом занимаемся, как университет Иннополис, пытаемся организовать как раз картографирование. У нас была проблема в том, что, в принципе, советский порт, который построен в советское время, да, его тяжело...
Не приспособлен для автоматизации.
Тяжело переделать под... задачи использования беспилотных мобильных тележек. Когда мы начинаем перемешивать беспилотники с действующими, там, условно, КАМАЗами, грузовиками, которые тоже перемещают эти же контейнеры, становится тяжело. И мы, конечно, этим сейчас занимаемся, пытаемся параллельно, да, там, делать дороги. Одна дорога будет для традиционных грузовиков, вторая дорога будет для беспилотников. И мы этим сам занимаемся. Еще раз говорю, в Иннополисе есть ряд команд, которые тоже пытаются профессионально это делать.
Значит, про сельское хозяйство вспомню. Сельское хозяйство, если еще кто-то не знает, то пора узнать. Это на самом деле сфера, где автоматизация и внедрение тоже программ искусственного интеллекта, это очень-очень сейчас быстро развивается. Вплоть до виноградников. Существует техника, которая проезжает, смотрит виноград и собирает. Просто не так давно с виноделами разговаривал. Но, естественно, это вся техника покупная. Пока она импортная. Это я просто пример привел. Помидоры тоже можно собирать автоматизированно. Расскажите, что у нас интересного в этом направлении делается, и сможем ли мы конкурировать там для своего внутреннего рынка, потому что сельское хозяйство у нас уже развелось, а дальше ему не хватает рабочих рук. Очень нужна вот эта автоматизация и роботизация.
В целом, я хочу сказать, что сельское хозяйство является сейчас драйвером развития информационных технологий. Наверное, вот как бы это, может быть, так странно звучит, но реально драйвер, потому что компании у нас экспортно ориентированные, и у них есть запрос на повышение качества и снижение затрат. И технологии искусственного интеллекта в этом реально помогают. У нас, например, много проектов, связанных с использованием конвертопланов, дронов для мониторинга полей и внесения удобрений. И сейчас это прямо мегатренд. Это очень активно используется. У нас, на самом деле, проекты, которые мы говорим для сельского хозяйства, они такие специфичные. Мы, например, научились с точностью 97% при помощи камер, условно, взвешивать свиней. Это прямо очень интересно получилось. Для одного агропромышленного предприятия мы сделали это. И мы сами были удивлены. То, что можно практически в онлайне мерить вес животного, да, там, при помощи камер. Сделали специальные алгоритмы, и это получается прям очень интересная экономика, да, потому что не надо там, соответственно, каждый день, да, смотреть каждое животное, сколько он прибавил.
Загонять на весы, да.
Да, нагонять на весы.
Экономит очень много как раз труда.
Да, и сразу же показывают, какая экономика идет по стаду, там, 1000-1500, соответственно, которые находятся внутри агропромышленного предприятия. Есть интересные проекты, которые мы, когда используя технологии дистанционного зондирования земли, мы смотрим за посевами. Да, там тоже идут алгоритмы искусственного интеллекта, тут уже беспилотники, данные космоса, соответственно, и так далее. Когда мы четко реагируем за качеством внесения удобрений, за качеством, соответственно, обработки полей и так далее, и фиксируем сразу же, там можем быстро реагировать. Там тоже работают алгоритмы искусственного интеллекта. Таких проектов у нас, на самом деле, тоже много.
Вот такой вопрос. Чего больше в нашей разработке? Вот мы увидели, что где-то кто-то что-то сделал, какая-то техника появляется, снабженная программами искусственного интеллекта, и мы там стараемся сделать свое, так, импортозаместить. Или же нам удается создавать вещи, которых нигде нет. Например, для взвешивания свиней электронным глазом. Это где-нибудь было сделано? Это откуда-то посмотрели? Или это вот абсолютно своя идея самого вида деятельности?
Знаете, я, честно, не знаю, нигде не увидел, что это было сделано. Это был конкретный заказ компании, который мы условно взяли и сделали.
То есть это свиноферма придумала, что так можно, и обратилась с заказом. Ага. А много вот вообще таких индустриальных компаний, которые видят, там догадываются, что что-то из их технологических процессов можно вот так вот автоматизировать?
Я считаю, что многие компании у нас на передовой с точки зрения использования искусственного интеллекта, с точки зрения поиска новых видов продукции. Да? Мы тут на передовой. Сейчас тоже мир как бы к этому приходит, но как бы то, что наши делают нефтехимические предприятия, да, там, с точки зрения вывода новой продукции при помощи искусственного интеллекта, да, они не подсмотрели, они сами пришли к этому с целью ускорения получения нового вида продукции. И многие вещи, которые мы получаем как задачу, на самом деле многие в мире не решены. И тут нельзя подсмотреть.
Мы вот на том этапе, когда задачу формулирует в основном производитель, как автоматизировать те или иные процессы. Ну, про нефтехимию вы сказали, а что это? Это какие-то новые материалы принципиально, которые разрабатываются?
Это новый вид продукции, там условно, новые виды полимеров, новые виды полиэтиленов, да, и так далее. Потому что заказчик, он как бы, в чем суть, да? Вам заказчик говорит, мне нужен такой-такой полиэтилен, такого свойства, чтобы он там, соответственно, на морозе было нормально, жару было нормально, для таких-таких свойств решает и так далее. Такая должна быть теплопроводность. И важно, чтобы завод, условно, предприятие, получив этот ТЗ, быстро вышел на конкретную, соответственно, ну, условно, химсостав, грубо говоря, да, там, и производственный процесс этого всего. Так вот, обычно это занимает 5-6 лет. Это долго. Технология искусственного интеллекта позволяет это сделать за 2 года. То есть вы 2-2,5 раза ускоряете этот процесс получения конечной продукции. И знаете, здесь в чем проблема? Вы не сможете это купить. Потому что ни одна коммерческая компания, это нормальная, иностранная и так далее, эта технология вам не продаст. Потому что это их конкурентные преимущества. Поэтому важно формировать сильные команды внутри России, которые будут понимать эти задачи, понимать, соответственно, в дальнейшем, как этот процесс реализовывается, формировать сразу же там исторические данные, датасеты и так далее. Этому, конечно, нужно учить. Отдельно я хочу здесь сказать, вот сейчас мы как бы переходим уже к важности, да, там, самому важному задаче, которая есть сейчас в университете Иннополис. Как использовать технологии искусственного интеллекта в науке? Как при помощи технологии искусственного интеллекта поднять в целом как бы наши научные результаты, достижения, потому что сейчас многое реализовывается все-таки стандартными, традиционными способами. И это мировой тренд. И тут я вам точно скажу, что тоже никто не поделится. Если мы не сформируем наши внутренние компетенции внутри России, которые будут использовать технологии искусственного интеллекта в науке, которые позволят существенно ускорить получение нового вида продукции, новых технологий, нового вида материалов и так далее, мы, конечно, это сейчас по всем отраслям экономии относится, да, и медицина, и сельское хозяйство, и промышленность, и так далее, здесь нужно точно быть на передовой.
Как мы на бытовом уровне уже представляем, да, искусственный интеллект отличается тем, что вот если ты раньше делал программу, она алгоритмическая, она сама в себе варится. А искусственный интеллект, он должен обучиться на большой-большой базе данных, что, собственно, делает задачу гораздо более сложной, в том числе и по времени. Ну вот если, например, нужно разработать некий продукт искусственного интеллекта для проведения того или иного, ну, чтобы было ближе к жизни, там, в фармакологии, допустим, эксперимента, ну, подбора там...
молекул.
Разных молекул, да, не путем их вот физически, как делают, а прогнать их через сначала, естественно, потом физически тоже, но отобрать варианты с помощью искусственного интеллекта. Для этого он должен быть обучен. А где взять эту базу данных обучения, как это работает. Я понимаю, что это вопрос сложный, и объяснить в двух словах, наверное, не получится. Но объясните, как сможете, да, и сколько это стоит.
Смотрите, но сколько стоит, ну, как бы, скажем так, да, от рубля до миллиардов долларов, в зависимости от той задачи, которую вы ставите.
Ну, вот сейчас, вы знаете, вот мы наблюдаем, да, что вот все за базы данных борются, в том числе вот в таком, в общем информационном поле есть, что вот там государство хочет, чтобы все данные поступали в анонимизированном, про людей, в какую-то общую базу данных, для того, чтобы программы искусственного интеллекта могли обучаться, видеть, что там происходит. А вот, например, в химии, в фармакологии, тут-то государство с всяких там телефонных телеком-операторов может это все собрать, а вот в науке?
Можно долго это обсуждать, можно много-много лекций и там обсуждений делать, да, подходов с точки зрения формирования датасетов, данных для того, чтобы обучать искусственный интеллект. У нас есть отдельный проект, связанный с платформой по поиску новых видов лекарств, и мы подходили несколько образом, да. Первое, да, там, когда совсем нет датасетов, мы формировали сами датасеты, то есть это синтетические данные называются, да, там, когда мы теоретически понимаем, как должна быть структура того или иного вещества, мы его как бы формируем, мы, соответственно, там, наполняем свою базу. Второе, соответственно, мы проводим эксперименты совместно с нашими партнерами и, опять же, условно, погружаем, кормим наши алгоритмы для того, чтобы он обучался. Ну и, соответственно, третье, мы реально ищем открытые, закрытые данные, которые есть у разных партнеров, которые были там, что-то сохранилось, например, даже в бумажном виде, мы их оцифровываем, для того, чтобы уже обучать в дальнейшем алгоритме. И это, на самом деле, самая большая проблема. Мы вот с нефтехимическими предприятиями общаемся, у многих вообще нет культуры. То есть они ежегодно там 20, 30, 40 лет, у них есть свои лаборатории, которые там, ну, выводят новые виды продукции, делают реальные эксперименты. Никаких записей, ни в бумажном, да, там, ни в электронном виде они не сохраняют. Просто нет культуры. И это, на самом деле, это основной запрос – формировать культуру, ну, как бы, да, хранения данных, структурирования данных и так далее. Это самый большой вызов. И как бы еще раз говорю, каждый раз это отдельный подход. У нас отдельно есть, например, большая работа фундаментальная по оптимизации данных, когда вы как бы на малых датасетах можете получить качественный результат, чтобы дать то качество, которое заказчика будет устраивать.
Ну и напоследок, такие не очень приятные цифры, их многие слышали, роботизация вообще в промышленности, потому что, естественно, с искусственным интеллектом плотно связано, хотя не только с ним, но и с созданием самих механизмов, которые этим искусственным интеллектом управляются. Ну вот, лидер Южная Корея, на 10 тысяч работников 500 роботов, в России на 10 тысяч работников 12 роботов. В Китае, в США где-то по 250. То есть от лидера мы в 50 раз отстаем, от таких вот продвинутых, но не лидеров, в 25. Каков вот ваш взгляд на наши возможности в динамике догонять хотя бы?
Вы сказали про Южную Корею. Там, по-моему, вышла буквально недавно статья, но с точки зрения количественных показателей. Там цифра, по-моему, больше 1000 уже, не 500. Они там, ну, сильные лидеры.
Значит, они прямо растут какими-то.
Да, и у нас
прогрессии.
Рост там на самом деле огромный. И мы то, что смотрели в прошлом году, и как бы мы думали там, сейчас будем планировать всю стратегию работы направления робототехники, исходя из этих одних цифр, да. А вот за один год они количество промышленных роботов еще больше увеличили.
А мы? А у нас цифра изменилась?
Сейчас расскажу.
С 12.
Да. Вот Южная Корея за 2023 год 1012 роботов на 10 тысяч сотрудников. Не 500. На втором месте у нас идет Сингапур, там 770. Но интересен, например, цифра Китая, который стал сейчас третьим. 470 роботов на 10 тысяч сотрудников. То есть вы знаете, как бы, какая экономика, какое количество людей и такое количество роботов, которые они используют. Если говорить про Россию, у нас там цифры скромнее.
Мягко скажем.
Но средний, если взять мир, у нас там, мы говорим, 162 робота на 10 тысяч сотрудников. Но я думаю, мы на эту цифру сможем выйти в перспективе там 5-6 лет, если мы все меры поддержки или там все программы, которые запустил Минпром, реализуем, мы сможем выйти на эту цифру. Но, как понимаете, это как бы сейчас, да, через 5-6 лет говорим. То есть за это время другой будет абсолютно скачок. Но основная проблема в том, что большое количество предприятий, где мы хотим внедрить те или иных роботов, они все-таки имеют, ну, определенный производственный расклад. Вот мы заходим аудитами на предприятия, и мы понимаем, что много где просто невозможно поставить роботов, так как настроен этот весь производственный цикл на работу людей. И поменять робота он не даст экономику. И большое количество компаний, сейчас, с которыми мы общаемся, мы понимаем, что, наверное, поставить робота в текущее производственное предприятие сложно, надо строить новый завод. Вот когда новый завод строишь, сразу же нужно его проектировать, чтобы там было максимальное количество роботов. Тут другой вопрос. Умеют ли наши компании, которые проектируют заводы, да, проектировать с использованием роботов? К сожалению, нет. И наша задача сейчас основная – это как раз компании, которые занимаются проектированием предприятий, промышленных компаний, да, там, они должны научиться использовать промышленные роботы. И это основной вызов. Если мы это сделаем, то у нас мы получим такой существенный рост.
Вы сказали, значит, я пользовался прошлогодней статистикой, у вас есть новая, ну хорошо, а у нас-то как изменилось? С 12 на 10 тысяч работников.
Несущественно. Но скажу так, что мы выросли, но несущественно, потому что вот проблема в этом, то, что я вам сказал. То есть она там, ну, процентов на 25-30. Мы растем, конечно, но нам нужно каждый год расти на 100%.
Ну, я так, наверное, поправлю. Мы, когда читаем эту статистику, мы, наверное, берем всех работающих или работающих в промышленности. Вот интересный вопрос, потому что, ну, знаете, там, если большая киноиндустрия, если большая индустрия, там, знаете, ювелиры дорогую продукцию делают, но делают руками, и там робот там, ну, когда-нибудь, может, тоже дойдет, но не актуально. Другое дело, когда там конвейерное промышленное производство, разные совершенно работающие. Эта статистика кого охватывает? Вообще всех или
да.
только...
Ну, если мы говорим, все-таки нам нужно калиброваться же совсем всем миром, да, весь мир калибруется по количеству работников. Тут не надо делать поблажек, я считаю, что да-да. Ну, если как бы все считают вот так, давайте мы тоже посчитаем вот так.
Нет, просто для того, чтобы понимать. Может быть, в Америке тоже не так много роботов, потому что у них там тоже больше креативным трудом люди занимаются последние десятилетия, хотя все сейчас идут к производству.
Но они там 295-300 роботов у них на 10 тысяч сотрудников, тоже хорошая цифра.
Но от Китая сильно отстают при этом.
Да, отстают, но как бы они сейчас отдельную программу принимают. Мы смотрели, читали, то есть там тоже большой будет рост. Поэтому тут я считаю, что поблажек делать не нужно, просто нужно много-много использовать и внедрять. С учетом того, что нам нужно повышать качество, повышать производительность труда и так далее. Это как бы обязательно.
Ну что ж, вот в нашей последней части разговора мы, может быть, обозначили самую главную вообще проблему российской экономики на предстоящие годы и самую главную задачу, потому что, собственно, дальше экономическая борьба, борьба за производительность, за качество будет развиваться именно в этом направлении, да?
Абсолютно.
На этом закончим. Спасибо. Искандер Бариев, директор университета «Иннополис».